Этим евангельским повествованием Святая Церковь в этот воскресный день напоминает нам о том, что радость прозрения, и не только физического, но и духовного, а значит радость встречи со Христом, радость жизни вместе с Богом бывает только тогда полная и совершенная, когда она проходит через страдания, через крест. И вот в это последнее пасхальное воскресный день об этом нам говорит Святая Церковь, чтобы мы с вами об этом постоянно помнили. Многому можно поучиться из этого евангельского повествования. Есть очень много прекрасных, полезных для нас с вами уроков. Вот хотя бы один из них. Мы с вами сегодня вспоминаем о слепом человеке. В том человеке, который был рожден святым. Он никогда не знал, что такое свет. Он не знал, что такое цветок, что такое сияние солнца или блеск луны. Он никогда не видел ни деревьев, ни лес, ни гор. Он никогда не видел даже человека. Нам с вами, имеющим зрение, невозможно представить себе состояние этого человека. Одно дело, когда человек следует в процессе своей жизни, он хотя бы в памяти своей имеет еще представление о окружающем его мире, а этот человек рожден совершенно слепым. Какой из всего этого мы с вами можем сделать полезный для себя урок? А урок очень прост. Слава Богу, по милости Божьей, все мы рождены физически зрячими людьми. А ведь задумаемся мы о том или нет, какая это величайшая милость Божия для каждого из нас. Вот представим себе, хотя бы на секунду, если бы произошла какая-то ошибка в нашем зарождении, вот пока мы бы находились еще в утробе своей матери, вот произошла бы какая-то ошибка, и из-за этого вот, незначительной ошибки кто-то из нас родился в бесплатном. А слава Богу, это не произошло. Это милость Божия. Но благодарение Бога за эту Его неизвестную милость к нам. И чаще всего этот слово принимается нами как должное. Так и должно было быть. И в другом быть не должно. А поэтому за что мы человек можем благодарить Бога? Нет разницы, я еще раз повторяю. Это величайшая милость Божия каждому из нас, что мы рождены физически грязными. Другое дело, духовное грязными, то, что мы с вами познали истину, уверовали в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это уже свидетельствует и о нашем духовном зрении. И слава Богу, что это духовное зрение даровало нам церковь через таинство крещения. Вот ту самую силанскую купель, у которой сегодня испирается этот непорожденный человек, вот там соединить с вами церкви Христовы, таинство крещения в этой силанской купели получили духовное согрение. И дай Бог, братья и сестры, чтобы получив это прозрение, мы с вами не испортили его, как это, к сожалению, бывает нашими физическими глазами. Чем старше возраст, тем хуже становится наше зрение. И со временем приходится очки на глаза одевать, и невозможно уже без очков ничего не прочитать и ничего увидеть. Так вот, здесь обратная зависимость. Чем старше мы по возрасту, тем совершеннее духовно мы должны становиться. Потому что каждый из нас призван возрастать в меру возраста Христова. Господь, обращаясь к каждому из нас, говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный есть. Будьте святы. То есть, другими словами, Господь призывает нас к духовному зрению, ибо Он является верой. За духовными очами своими мы можем увидеть этот свет, исходящий от нашего рода. Это первый урок, который все мы с вами без исключения должны извлечь из сегодняшнего евангельского повествования. Есть еще один урок, на который я также хотел бы обратить ваше внимание. Вот ученики, так видите, что любого человека, как и Христос его увидел, задают Христу несколько неожиданных и странных вопросов. И мы с вами слышали его сегодня во время евангельского чтения. Они спрашивают Христа, кто согрешил, он или родители его? От того, что он ушел в святых. Как братья и сестры, все это бывает похоже на нас с вами. И вот видим мы какие-то нестранения, какие-то скорби, болезни другого человека, и мы тут же скажем, а раз так тебя наказал Господь, или так тебя посетил Господь, значит ты какой-то там грех имеет. Вот только даже рассуждаем, как рассуждали те, кто жил вместе с праведным Ветхозаветным Иовом. Помните, когда Господь дал возможность дьяволу посетить этого человека, и этот человек вначале потерял все, что имел, а потом даже потерял здоровье, потому что дьявол по воле Божьей. Я еще раз подчеркиваю, по воле Божьей, коснулся тела этого человека. И все, кто находился рядом с Киевом, все, где-то в глубине своего сердца осуждали его и говорили, ну конечно, вероятно, есть какой-то тайный грех. И вероятно, очень тяжелый, поскольку так тяжело наказывает его Господь. И мы с вами очень часто бываем готовы осуждать его. Вот точно так же, как и в этом вопросе, ведь тоже чувствуется осуждение учеников Христовых, этого Сепарагена. Мы готовы очень близко осудить. Но при этом не забываем. Забываем вот о чем. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами об этом помнили всегда. Об этом учат нас святые отцы, наши церкви Христовы. Они говорят, человек, который осуждает другого, он не только повинен сам в грехе, но он еще и участвует в грехе того, кого он осуждает. Подумаем, братья и сестры, об этом. И перед тем, как нам кого-то осудить, сказать о ком-то плохое слово, подумаем о том, что доказывается, мое осуждение есть участие в его грехе. Не осудить должен. А если там вы видели верх другого, помолитесь об этом человеку. Истинно, попросите Бога, чтобы Господь помог этому человеку исправить. Ведь вот что интересно получается, братья и сестры. Бог жаждет нашего спасения. Бог говорит, что он всегда самого последнего грешника. Вот люди его распинают. Казалось бы, наносит ему такую величайшую рану. Разве этих людей Господь приходит на землю, становится человеком, а они не только не принимают его, а они воспринимают его. А Господь молится за этих людей, потому что хочет, чтобы даже идеи его распинателя были отменены. А мы не хотим, чтобы спасся другой человек. Своим осуждением мы еще больше истину стараемся затянуть и волю себя. Как мы забудем поступать, если мы видим слово. И вот об этом нам сегодня еще и еще раз напоминает Святая Церковь Христова. Да, конечно, все мы с вами. И это прежде всего нам говорит наше покаяние, наше раскаяние перед Богом. Все мы страдаем из-за моего личного греха. Я страдаю, потому что я грешу. Но моя любовь по отношению к другому человеку никогда не должна понудить меня сказать о том, что он часто грешный, потому что он часто страдает. Вот с одной стороны, старый пророк Давид говорит, вот и здесь родина мать моя, беззаконный зачат мужчину, и вот и здесь родина мать моя. Но это по отношению ко мне самому. Это мое покаяние, мне так говорит, мое чистое покаяние. Но если так и начинает говорить о другом человеке, то это является мужчинами, как дьявольская любовь. Вот об этом мы с вами должны постоянно помнить. Конечно, братья и сестры, есть еще другие полезные уроки, и вот один из них. Даже вот в этом вопросе учеников мы можем извлечь для себя полезный урок, еще один, такой. Ученики спрашивают, то, что решил он или разрешили его. Конечно, то, что он согрешил, мы с вами понимаем, что он согрешить не мог. Потому что он родился, родился уже святым. А до рождения, как мы сами знаем, человек грешать еще не мог. Не может, хотя мы знаем из Священного Писания, что Саул был осужден еще до своего рождения. Самуил получил благословение до своего рождения. Я, Креститель, возрадовался приходу Божьей Матери, Спасителя к нему еще до своего рождения, во чреве Матери, когда находился во чреве Елизаветы. Но тем не менее мы знаем, что человек не может еще грешить до своего рождения. И вот здесь может возникнуть вопрос. Так значит, может быть, родители согрешили? Мы еще сами не знаем ответа Христа Спасителя на этот вопрос, поэтому можем предполагать. Может быть, родители согрешили. И вот здесь для нас с вами вот какой полезный урок. А оказывается, родительский гнев может быть причиной состояния жизни детей. Вот мы подчас поражаемся, почему так не складывается жизнь у наших детей и внуков, почему они такие, мягко говоря, непутевые подчас. Вот мы говорим вам, веруйте в Бога, ходите в церковь, живите правильно. А ведь нет, не слушаются. Вместо того, чтобы в церковь идут на дискотеку, вместо того, чтобы молиться Богу, ну, занимаются какими-то другими совершенно делами, вещами. А ответ на этот вопрос очень прост. Может быть, мои личные грехи, мои родительские грехи являются причиной того, что вот такой непутевый растет мой ребенок или мой внук. То, что это так, это действительно истина. Потому что грех проносителей как после нас с вами детей. И родительский грех точно так же ложится временем на плечи его ребенка. Вот я сейчас вспоминаю рассказ апостола Царства Фаисия. В одном из своих воспоминаний он пишет, как к нему пришел некогда один отец, который обратился с просьбой помолиться за тяжело болящего сына. Врачи поставили диагноз сыну раковое заболевание. И отец пришел в отчаяние. И когда преподобный Фаисий стал беседовать с ним, то выяснилось, что на исповеди выяснилось, что отец имеет страшную страсть. И царь сказал ему, вот эта страсть является причиной болезни твоего сына. Откажись от нее, отстранись, и твой сын выздоровеет. Так и случилось. Этот человек послушался страху. Перестал увлекаться этой страстью. И на удивление всех сын стал выздоравливать. Но, к сожалению, пристрастие к этой страсти побороло, конечно, этого горя отца. И его сын вновь тяжко заболел и умер. Вот, братья и сестры, яркий пример того, что как беги родители могут забыться неупреждательным временем на плечи их детей. А поэтому нам всем с вами нужно быть очень внимательными к самим себе. И если мы любим своих детей, если мы желаем им счастья и благополучия, то мы с вами должны не грешить, а должны показывать добрый образец своей христианской жизни. Чтобы вот глядя на нас, горе ты, прослав Иисусом, потому что вчера вечером у него была дискотека или, может быть, поздний просмотр телевизора, вот увидел наше возвращение из храма и увидел этот свет, как является бабулечка какая-то из храма, а ее внук еще, горе внук, и он проснулся и видит, как бабуля, ты что такая радостная, почему? Как светится светом твоего ребенка, потому я из храма пришла. И он тогда может подумать, вот наказал, я проспал до 12, и у меня есть вот такой вот страшный. А моя бабуля сказала, сей храм, и посмотри, этот Божий отрывает и вернулся на крыльях из храма, и как светится ее лицо. И вот это если не мог уроку. Вот об этом мы тоже с вами, братья и сестры, должны постоянно помнить и показывать только добрый пример, добрый образец своей жизни, нашим детям и нашим внукам. Вот те уроки я можно приводить еще массу полезных для уроков сегодняшнего евангельского повествования, но хотя бы вот на эти давайте сегодня остановим свое внимание. И хотя бы вот эти три урока, о которых я вам сегодня напомнил, пусть они будут не только назидательным для каждого из нас, но дай Бог, чтобы мы стали жить так, как этого хочет от нас Господь, и как этому учит нас Святая Христова Православная Церковь. Вот о чем всем еще раз сегодня говорит и Евангелие Христова, и Церковь Христова. Будем благодарить Бога за Его неизвещание и милости каждому из нас. Не будем осуждать никогда ни таких обстоятельств, никакого человека, даже самого отъявленного греха. Мы будем восстановиться. И, конечно же, братья и сестры, постараемся жить так, чтобы наши дети и наши внуки, глядя на нас, могли сказать, да, действительно, свет Божий светит все в вашей жизни. И этим светом не только вы сами озарены и посвящены, но этим светом озаряетесь и посвящаете и нас. К сожалению, так быстро пролетели пасхальные дни, но сегодня уже последний воскресный день пасхального праздничного благословенного круга. И сегодня вечером мы с вами совершим акафист, уже последний в этом году акафист воскресенье Христово. Я всех вас, братья и сестры, приглашаю сегодня на вечернее богослужение, которое будет совершаться пасхальным чином. Мы еще раз можем в этом году также совершить богослужение пасхальным чином. Это день праздника отдания Пасхи Господней. А отдание праздника Пасхи предстоящий в среду. Поэтому во вторник вечером 5 часов и в среду утром 8 часов будет совершаться пасхальное богослужение. Вечернее накануне и Богоречия пасхальным чином самый день праздника отдания Пасхи Господней. Я вам вчера уже сказал о том, что в нашем соборе существует давняя традиция, установлена нашими святыми отцами. Эта традиция заключается в вынятии святой плащаницы из алтаря. Затем святая плащаница перед приходом к украинцам относится здесь, внутри храма. А далее каждый находящийся в храме человек может зайти вот святой плащаницы. Если Господь подобит в этом году, даже после Божественной литургии, которая совершится в среду после 100 утра, мы также вынесли святую плащаницу, находящуюся сейчас на Святом Престоле, и обойдемся с ней внутри храма, совершая крестный ход, и затем первый сможет пройти под святой плащаницей. Четверг на предстоящей седмице будет 10-й праздник. Воскресение Господне. Накануне среды вечером в 5 часов праздничное следующее обвинение и в самый день Воскресения Господня в четверг, где Богоречной Литургии, 7:09 часов утра. В 5 часов, как и в 5 часов дня, Святая Церковь совершает праздник в честь апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Мы с вами знаем о том, что этот человек был возлюбленным учеником Христовым. Но вот может возникнуть вопрос, братья и сестры. По-человечески это вполне объяснимо. А вот как это объяснить в позиции Бога? Почему даже у Бога? Одни были более любимы, а другие, казалось бы, менее. Но вот мы с вами говорили, что Иоанн Богослов был возлюбленным учеником Христовым. А кто? Все остальные, значит, были менее любимы Христовым? Нет, братья и сестры. Если понимать так, то значит, совершенно неправильно понимать. Ведь одно дело, когда мы с вами имеем какие-то градации. Вот этого любим больше, этого любим меньше, а этого совсем не любим, а этого даже ненавидим. Бог любит всех нас одинаково. Но тогда почему мы говорим о том, что Иоанн Богослов является возлюбленным учеником? Не потому, что его Бог больше любил, а потому, что он больше любил Бога. Вот это еще юноша, а Иоанн Богослов уже совсем юным стал учеником Христовым. Ему еще 18 лет не было. Вот он возлюбил Бога так, то его церковь называет возлюбленным учеником Христа Спасителя. А то, что он любил Христа, является свидетельством того, что даже этот юный, весьма юный человек, болен кровь, убьет, и Андрей и другие разбежались во время того, когда Христа взяли под страху, и во время того, когда Христа распинали на Голгофе на кресте. А он не ушел от своего Божественного Учителя. Он оставался с ним до конца. И там, на Голгофе, рядом с ним, оставался до последнего. Он возлюбил всем сердцем, чем Христа. И поэтому церковь говорит, что и он является возлюбленным учеником Христовым. Это пятница, когда церковь совершает его память. Накануне пятницы пополудни в нашем соборе будет совершаться пятничное бдение, а в день памяти апостола Иоанна Богослова в пятницу в божественном дне начнется 8 часов утра. И в субботу на предстоящей седмице наш Христовый праздник. День Святителя Христова Николая. В этот день Святая Церковь вспоминает принесение мощей Святителя Николая и нижней чистки в Варе. Накануне нашего пустынного праздника в пятницу, в 5 часов по полудню в нашем соборе будет держаться красница, семечное бдение, а в самый день пустынного праздника, в память Святого Николая Святого, где Божественные Судьи, день и в 9 часов утра. 8 часов утра, перед началом порции Божественные Судьи, будет совершено молебное бдение с чином малого освящения воды. Я всех вас, братья и сестры, истинно и сердечно поздравляю с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения. И в эти пасхальные дни мы безвкусали при встрече друг с другом постоянно приветствовали пасхальным приветствием Христос воскресе и обещает Своим детям. И я также хочу вновь и вновь всех вас приветствовать этим всерадостным, вечно живым и жизнью удержающим пасхальным приветствием. Христос воскресе! Христос воскресе!